Глава 6. Шанс. «Где это мы?» Наташа подошла к выходу и осторожно выглянула. «Там же», — вздохнул Степа, — «недалеко Чердынь ушли». Они находились в небольшой ложбине на склоне горы, чуть правее лестницы, ведущей к Шикаргомпу. До скал, в которых находилось тайное убежище, было не менее полуверсты. Правда, кроме часовых на вышках и обычных патрулей, Степа никого больше не заметил. Ни черных, ни серых. Но выходило, как ни крути, все же скверно. Их, конечно, увидят. Если не пустят в ход пулеметы, натравят погоню. Но и оставаться опасно. Хозяева Шикаргомпа быстро разберутся в несложном ребусе с двумя выходами. Косухин еще раз оглядел ложбину. Вышки, часовые, пост у лестницы... И вдруг ему пришла в голову простая до одури мысль. Степа вспомнил подзабытый устав караульной службы. Бросят ли черные из монастыря свои посты, чтобы погнаться за беглецами? Да ни в коем разе. И внешней охране не сообщат, чтобы шуму лишнего не поднимать. Значит, пока те у котлована и бараков будут кричать в телефонные трубки да прикидывать, не провокация ли это? «Наташа, нам надо прямо. Вон скала, видите?» «Нам туда. Сейчас выходим, идем спокойно, не бежим. Только у меня... ну, просьба, что ли? Поцеловать вас для храбрости?» Степа сник. «Извините, Косухин», — покачала головой Наташа, — «мой язык давно пора укоротить. Надо, пока мы не дошли, чтобы вы меня всенепременно слушались». «Так точно, мой генерал», — девушка вскинула два пальца к шапке. «Извините еще раз, Степан, обещаю». «Берите», — Степа протянул девушке стилет. «Если чего, бейте. Они эти... боятся такого. Но пошли». Девушка тихо проговорила с Богом, быстро перекрестилась и взяла Степу под руку. «Нет», — покачал головой Косухин, — «идите вперед. А я чуток сзади, вроде конвоира». «Эх, винтовку бы...» Они вышли из-за прикрывавшего вход камня и неторопливо двинулись вниз, но не прямо к спасительным скалам, а чуть левее, по направлению к лагерным воротам. Едва ли товарищ Гольдин подумает, что беглецы сунутся прямо под прожектора. Метров 100 прошли спокойно. Ворота и вышки над высоким забором приблизились, можно было уже разглядеть часовых в черных полушубках, спокойно стоявших на постах. «А тут чего строители живут?» — поинтересовался Степа. «Вроде бы, я здесь не была, да и работают они не в монастыре, а где-то в подземельях. Через пару лет здесь будет такое, куда там Челкелю?» «Оно и видно», — вздохнул Степа. Внезапно со стороны ближайшего поста раздался громкий крик. «Вот Чердынь!» — Косухин оглянулся. Темная громада Шикаргомпа была спокойна. Должно быть, их все еще искали по подземельям. Крик повторился. «Стойте!» Даша взглянула удивленно, но подчинилась. Из калитки вышли двое солдат в черном, небрежно закидывая за плечи карабины. «Ждем», — велел Степа. «Когда подойдут, я это... ну, кашляну. Бейте левого. Лучше в горло». Девушка кивнула и закусила губу. Косухин еще раз оглянулся. Монастырь молчал. Они находились в зоне ответственности охраны лагеря, и те, кто охранял лестницу, не спешили вмешиваться. Солдаты были уже близко. Степа всмотрелся и вздохнул с облегчением. Обыкновенные косоглазые, низкорослые со смуглыми лицами. Шли они в развалку, даже не снимая карабинов с плеч. «Давай, давай», — мысленно подбодрил Косухин, — «шевели ногами, служба». Не доходя двух шагов, солдаты остановились. Один из них, очевидно старший, не спеша снял карабин с плеча и что-то произнес. «Свои!» Спокойно отреагировал Косухин, доставая все то же удостоверение Сиббюро. Солдат протянул руку, но Степа не сдвинулся с места. Карабин косоглазого оказался со штыком, что было весьма кстати. Охранник повторил приказ, но уже громче, а затем, не выдержав, шагнул вперед. Косухин спокойно отдал бумагу, искоса поглядывая на второго пхота. Старший несколько секунд смотрел на удостоверение, а затем подозвал напарника. Тот тоже заглянул в бумагу. Степа шагнул вперед и самым спокойным тоном произнес: «Да чего вы, ребята?» Солдаты подняли на него удивленные глаза, и в ту же секунду Степа негромко кашлянул. Тускло блеснуло серебро. Солдат, стоявший слева, захрипел и начал оседать на землю. Штык второго карабина дрогнул, но Косухин изо всей силы врезал своему охраннику в челюсть. Бил он крепко. Бхот рухнул на спину, а карабин был уже в руках у Степы. Косоглазый дернулся, пытаясь встать. Косухин резко нагнулся, штык с легким хрустом вонзился в грудь. «Винтарь! Винтарь бери!» — крикнул Степа, передергивая затвор. «Что?» — секунду девушка непонимающе глядела на Косухина, затем, сообразив, подняла с земли оружие. «Прожектора!» — командовал Степа. «Левый у вышки видишь?» «Да!» — Берг деловито щелкнула затвором. «Гаси!» Стрелял Косухин неплохо, но сейчас спешил, и первые две пули ушли в молоко. Раздался выстрел Наташи, и угловой прожектор погас. «Годится!» — одобрил Степа. «Теперь центральный у ворот!» Сам он, ругая себя мазилой, прицелился тщательнее, но вновь промахнулся. Нехотя лениво ударил пулемет. Пули щелкнули по камням метрах в пяти от беглецов. Ругаясь в полголоса, Косухин заставил себя на миг забыть обо всем, кроме прицела и слепящего ока прожектора. «Спокойнее, красный командир, спокойнее!» Еще одна очередь взрыхлила редкий снег уже ближе. Но тут палец Косухина мягко надавил на спусковой крючок, и прожектор погас. Вновь ударил пулемет, на этот раз сзади, со стороны монастыря. Шикар Гомб опомнился и вступил в бой. Но тут, сука, хлопнул карабин Наташи. Свет третьего прожектора мигнул и пропал, погрузив дно котлована во тьму. Снова ударили пулеметы, но уже вслепую. «Побежали!» Степа схватил девушку за руку, и они бросились вперед к скалам. Бежать было нелегко. Мешали карабины, сзади гремели выстрелы, темноту пронизывали отсветы трассирующих пуль. Но враги стреляли, не видя цели. Луч одного из прожекторов метнулся по склону, нащупывая беглецов. Прошел мимо. «Я... стойте, Косухин!» Берг остановилась, тяжело переводя дыхание. «Сейчас!» Степа оглянулся. Теперь уже два прожектора шарили по дну котловины. Стрельба утихла. Со стороны ворот и от лестницы, ведущей к монастырю, бежали черные фигуры. Но они были еще далеко. Косухин прикинул расстояние. До скал оставалось 200 метров. «Скорее, Наташа!» Девушка кивнула и, чуть пошатываясь, сделала шаг. «Я что-то с сердцем. Бегите, Косухин!» Степа не ответил. Вдруг заметив, что со стороны ворот, обгоняя бегущих солдат, к ним несутся легкие темные тени. «Собаки или волки чердыних попались!» Он еще раз оглянулся, скалы были недалеко. «Бегите, Косухин!» — повторил девушка. «Я...» Степа забрал Наташе винтовку, аккуратно положил оружие на каменистую землю и, сильно не размахиваясь, ударил девушку по лицу. Наташа дернулась и негромко вскрикнула. «К скалам! Бегом! Поняла, интеллигентка?» «Да!» — в глазах Наташи плавал страх. Косухину на мгновение стало не по себе. «Но отступать было нельзя! Беги!» Наташа быстро кивнула и побежала. Степа, вздохнув, передернул затвор. «Чтобы добраться до входа, девушке понадобится 5 минут или даже чуть больше». Наташа бежала неровно, чуть пошатываясь и спотыкаясь. «Да бежит», — попытался успокоить себя Косухин. «Черт, она же не знает, как войти». Осталось надеяться на темноту и на то, что обитатели убежища не спят и помогут. Впрочем, сейчас пора было подумать о другом. Степа вскинул карабин и стал всматриваться в приближающиеся тени. И тут в глаза ударил яркий свет. Лучи прожекторов все-таки поймали его. Косухин зажмурил глаза, упал, перекатился в сторону, на мгновение оказавшись в спасительной темноте. Он успел поднять карабин, но тут в глаза вновь ударил свет, и Косухин опустил бесполезное оружие. «Почему не стреляют?» И тут же пришел ответ. «Живым хотят, гады, а у меня и стиля-то нет». Первая собака, огромная, куда больше тех, что уже приходилось видеть, вынырнула из темноты и молча бросилась на Степу, пытаясь допрыгнуть и вцепиться в горло. Штык ударил чудищу в грудь, скользнув по крепким ребрам. Собака, сверкнув красными глазами, отпрыгнула в сторону. Второй пес тоже попытался прыгнуть, но в последнюю секунду передумал и, уклонившись от штыка, отбежал в сторону. А сзади послышался шорох. Косухин обернулся и успел ударить прикладом еще одного, пытавшегося прыгнуть на спину. И в тот же миг свет погас. На мгновение Степа ослеп, а когда глаза стали привыкать, заметил что-то странное. Собаки и те три, которые успели подбежать, и остальные, что были уже совсем близко, падают на землю, пытаясь перекувыркнуться. Косухин решил, что ему мерещится, помотал голову и окаменел. Там, где только что была первая собака, вставало с земли нечто высокое, выше Степы с длинными кривыми руками. Не человек. Узкая, почти волчья голова сидела на плечах, спина странно горбилась, тело покрывала густая шерсть. Косухин не успел даже испугаться. Когтистые пальцы потянулись к горлу. Он отступил на шаг, но тут на голову обрушилось что-то тяжелое, перед глазами вспыхнул огонь, на миг стало больно, и наступила тьма. Арцулов спал тревожно. Короткие странные сны сменяли друг друга. Снилась война. Он видел заснеженное поле, обгорелые хаты на окраине брошенной станицы, мелькнули лица Орловского, Корфа, убитого под Екатериноградом Мити Завалишина. И тут, заслоняя других, появился знакомый силуэт в короткой не по росту шинели, с косо висевшим солдатским георгием. Из-под теплой зимней фуражки насмешливо сверкнули серые глаза. «Отдыхаешь, Ростислав?» Виктор Ухтомский стоял, опираясь на винтовку, и на левой щеке краснела знакомая отметина, полученная в бою под Невинномысском. «Виктор!» Капитан понимал, что это сон, но все же обрадовался. «Мы увидимся, правда?» «Я сейчас далеко, Виктор, но я выберусь, найду тебя и всех наших». «Меня не найдешь», — князь усмехнулся, на раненой щеке начала медленно проступать капля крови. «Тебе скажут, что я пропал без вести под Каховкой. Это будет через полгода. Но не хорони меня. Мы увидимся, только очень нескоро. Ты дождись». «Дождусь», — даже во сне капитан сообразил, что Виктора уже давно может не быть в живых. Похоже, князь тоже понял. «Нормально, гвардия. Как ты там пел? Не падайте духом». «Поручик Ухтомский», — одними губами проговорил капитан, и вдруг лицо Виктора исчезло. В ушах прогремел резкий голос генерала Маркова. «Арцеулов, проспите царствие небесное!» Ростислав открыл глаза и мгновенно привстал. Рука по фронтовой привычке сжала лежавший рядом трофейный револьвер. В комнате все было спокойно, разве что немного душно. Фонарь светил теплым желтым огоньком. Тед спал, положив ладони под щеку и чему-то улыбался. А вот Косухина нигде не было видно. Поначалу этот факт был воспринят Арцуловым достаточно безразлично. Возможно, Краснопузова потянула перекурить. Капитан и сам был не прочь прикончить папиросина. Рука потянулась к лежавшей на виду пачке, вторая привычно нащупала зажигалку в кармане полушубка. Но перекурить не случилось. Взгляд упал на неровные пляшущие буквы, нацарапанные карандашом по твердому картону. Все еще не понимая, Ростислав поднес пачку к свету. Первое, что почувствовал Арцулов, это обиду. Обыкновенную человеческую обиду. Краснопузый не должен был так поступать. Это, в конце концов, просто не по-товарищески. Не говоря уже о том, что соваться в монастырь без разведки, да еще и без оружия, Степин карабин оказался на месте, да еще, считай, со смертным приговором в кармане. И тут на смену обиде пришел страх. Да, красный командир проштрафился. Его вполне могут поставить к стенке хотя бы за челки. И поэтому Краснопузый мог попытаться загладить вину, откупиться его Арцулова головой. Рука вновь сжала револьвер, глаза уже начали искать сидр с продуктами. Капитан накинул на плечи полушубок, вскочил и замер. Страх прошел, его сменил стыд. Ростиславу представилось, что не Степа, а он сам решился на безумную вылазку, а проснувшийся Косухин вдруг решает, что Беляк задумал сдать беглого представителя Сибиро и тем заслужить прощения. Капитан взглянул на часы. Начало четвертого. До монастыря спокойного ходу минут 20. Значит, за это время их с Тедом успели бы давно арестовать, даже если перед этим требовалось время для большевистского митинга с вынесением резолюции. Выходит, в Степином послании правда. Он где-то там, в Шикаргомпе. Если, конечно, еще жив.